12 часов и 5 минут украинское время. И сегодня, 1 ноября 2015 года, в жизни громадского радио и, надеюсь, в жизни слушателей и также тех, которые станут нашими слушателями, необычный день. Во-первых, началось круглосуточное вещание, а во-вторых, начинаются наши специальные программы на Донбасс, о Донбассе и вообще для тех людей, которые неравнодушны к Донбассу, которые понимают, насколько вся наша жизнь и в Украине, не только в Украине, зависит от того, что происходит на Донбассе и каким образом будет решена нынешняя трагическая ситуация. Для вас в студии Громадского радио работают Наталья Соколенко.
Доброе утро.
И Андрей Куликов. У нас сегодня будут, по крайней мере, двое очень интересных гостей. Это Николай Козырев и Олег Саакян. Мы их немножко позже представим. Громадское радио расширяет свое вещание на Донбассе. В Донецкой области мы будем доступны в таких населенных пунктах: Волноваха, Краматорск, Красноармейск, а на Луганщине Беловодск, Белолуск, Зориновка, Старобельск и Широкий. Слушайте, думайте. Точные частоты мы потом снова вам напомним. Ну, для того, чтобы не все это было оптом, для того, чтобы вы могли записать, внимание тем, кто будет слушать нас в Волновахе. Частоты в Волновахе 66,5 МГц и 103,8 МГц. Немного позже Краматорск, Красноармейск, Старобельск, Широкий, Беловодск, Белолуцк, Зориновка. О чем же будет нынешняя программа? Нынешняя и все те, которые будут выходить каждый день на волнах Громадского радио. Кстати, сегодня мы будем с вами до 14:00, а немного позже с 17 до 19 у нас вторая подача. Там будут новые темы, новые люди. Мы будем брать и обсуждать самое интересное, самое важное, что, на наш взгляд, происходит на Донбассе. Значение этих происшествий, этих событий для Донбасса, Украины, Европы и мира. Будем давать вам картину того, о чем в отношении Донбасса сообщают средства массовой информации, и украинские, и зарубежные, в том числе и российские, и американские, какие угодно, да какие, к которым имеем доступ. Ну и сейчас небольшой обзор тех новостей, которые, как говорят по-украински, впали в око, а по-русски стали особенно заметны. Ну, во-первых, сообщают, что в городе Сватово Луганской области восстановлено электро- и водоснабжение. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины. Указано, что с начала выполнения работ по ремонту оперативный штаб получил 185 заявок от населения по выявлению взрывоопасных предметов. И вот в связи с этим, кстати, следующая новость очень важная. ООН опасается роста числа жертв на Донбассе из-за неразорвавшихся мин. Об этом сообщается в последнем докладе Управления по координации гуманитарных вопросов, передает ТАСС. В докладе отмечается, что общая площадь районов, засоренных взрывоопасными объектами, составляет по меньшей мере 30 тысяч гектаров. И в сентябре на долю инцидентов с минами и неразорвавшимися боеприпасами пришлось около 81% от общего числа погибших и раненых среди гражданских лиц – 43 человека. В то же самое время в управлении по координации гуманитарных вопросов ООН отмечают, что показатель погибших, слава богу, на 55% меньше, чем число жертв в период с 16 февраля по 15 августа, когда еще не действовал режим прекращения огня. Ну и еще одно сообщение, но, возможно, ну, наверняка даже не столь важное, не так касается человеческих жизней, но, тем не менее, отражает то, что происходит на Донбассе. 31 октября в Волновахе Донецкой области снесли памятник Ленина. Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Мирослав Ватащук. По сообщению Мирослава Ватащука, акцию поддержала преимущественно молодежь, хотя кто-то издали и кричал «фашисты». Ну вот пока такой краткий обзор тех новостей, о которых сообщают украинские и зарубежные средства массовой информации, и через несколько секунд мы представим нашего сегодняшнего гостя. Возвращаемся в студию Громадского радио, и, конечно же, настало время прежде всего дать слово моей соведущей Наталье Соколенко, и она и представит нашего нынешнего гостя.
Доброе утро еще раз всем, и в нашей студии Николай Кузьмич Козырев. Много как в каких вариантах можно его представить, но я думаю, в контексте нашей программы номер один — это то, что Николай Кузьмич — переселенец из Луганска. Переселенец, которых, не знаю, 1,5 миллиона или больше. Как вы, Николай Кузьмич, кстати, оцениваете сами цифру?
Добрый день. Да, я житель Луганской области. Последние годы жил, работал в Луганске. И общее число переселенцев, которых правильно вообще-то назвать жертв войны, официально говорится, что 1,5 миллиона, но фактически их больше. Некоторые говорят даже до 2 миллионов. Только из Луганской области, по некоторым сведениям, около 1 миллиона человек выехало вот за это время, после того, как началась война.
Позвольте, я представлю вас дальше нашим слушателям. Николай Кузьмич Козырев, правозащитник, возглавляет Украинскую Гельсинскую спілку по защите прав человека. И давайте поговорим о таком праве человека. В корпусе прав человека есть такое понятие, и право на информацию. Как это право реализовалось ранее на Донбассе, вот в Луганске, где вы работали, и что-то изменилось ли сейчас, по крайней мере, на территории, которая контролируется украинской властью?
С реализацией права на информацию всегда были проблемы у нас. Я имею в виду то, что так же, как была монополизирована власть, местная власть монополизировала под последние все годы под эгидой партии регионов, до этого там была другая партия власти, так сказать, партия бюрократии, можно еще так сказать. Они монополизировали свою власть в сфере экономики и политики. Также, естественно, сфера информации была также ими монополизирована в значительной мере. Были в Луганске, скажем, газеты, которые могли оппонировать властям, ну, собственно, независимо газеты, несколько таких газет было. Одна из них, например, газета «Молодогвардеец», до последнего она держалась, «Реальная газета», например. Вот. Но в целом вещание, особенно вот по местному телевидению, это была полная монополия и рассадник именно вот таких реакционных, я бы сказал, взглядов, откровенно пророссийских, которые...
Господин Козырев, для кого реакционных, а для кого традиционных?
Ну да, можно сказать и так, но я имею в виду, когда я говорю реакционные, это те взгляды, которые не способствовали прогрессу, скажем так, и в экономике, и в культурной жизни. Если рассматривать вообще как сферу информации, как сегмент общей сферы культуры, то в этом смысле эта общая сфера также была в известной мере деформирована, потому что очень сильно этот регион наш находился под влиянием России, связи с Россией. При этом это не всегда было как бы, ну, со знаком минус, но тем не менее эти связи, они на уровне трудовых отношений, на уровне связи, поскольку граница 700 там с лишним километров у нас с Россией, это Ростовская, Воронежская области, поэтому, естественно, эти связи были на уровне человеческих отношений, они достаточно развиты.
А вот если вы говорите, не все связи со знаком минус, нам сейчас приходится довольно редко слышать о каких-то полезных и со знаком плюс связях с Россией, поэтому очень интересно, чтобы вы назвали, ну, 1-2 примера.
Ну, это прежде всего трудовые связи. Связи, люди ездили, поскольку 90-е годы, нулевые годы, это упадок экономики, прежде всего, у нас это разрушение традиционной, ведь край абсолютно индустриальный. Ну, есть северные, скажем, Луганскую область, северные районы, сельскохозяйственные районы, но в целом, если взять по охвату населения и вся южная часть, средняя часть Луганской области, это индустрия. Очень... И, естественно, распад экономики, распад связи, эта индустрия была во многом завязана на Россию. И, ну, я приведу пример. Вот в Красном Луче был машиностроительный завод. Он сейчас якобы существует, но это в упадке. Он давно уже его подгреб под себя сын Ефремова в свое время. Так вот, этот завод производил оборудование для горно-шахтное оборудование, конвейеры, в частности, зубки, например, для комбайнов и врубовых машин. Так эти зубки в советское время, отчет каждый день давался в Москву, сколько их сделали и куда их направлять. Госплан в то время руководил таким образом экономикой. Это говорит о том, что вот там было много предприятий, завязанных на общество, такие, на бывший Советский Союз, а когда все это естественным образом, ну, где естественно, где не совсем распалось, то есть порвались эти связи, вся промышленность, почти вся, пришла в упадок. Естественно, работать негде было, и многие шахтерские, в частности, поселки эти, там, где жили рабочие, наемные рабочие, это, как правило, пришли тоже в социальный упадок, инфраструктура и так далее. И многие бросились искать работу, ну, так же, как на Западной Украине ищут работу где-то там в Чехии, в Германии или в Венгрии. Также у нас, естественно, куда? В Россию. И этот поток трудового населения был очень большой. То есть это плюс, потому что с этим люди жили.
Я на минутку прерву Николая Козырева, гостя нашей программы, потому что сегодня важная новость как раз о тех украинцах, которые пребывают сейчас в Российской Федерации. Именно с сегодняшнего дня перестал действовать льготный режим пребывания на территории Российской Федерации для украинцев, сообщает Интерфакс Украина, хотя сохранились преференции для беженцев с востока Украины. Для остальных украинцев находиться на территории России без разрешительных документов, патента на работу, разрешения на временное проживание или других, можно будет в течение 90 дней, можно будет 90 дней в течение 180 дней, то есть за полгода вы не можете больше 90 дней находиться на территории России. После 1 ноября у граждан Украины будет 30 дней для оформления правового или трудового статуса на территории России. Мы вернемся к разговору с Николаем Козыревым через 10 секунд. Возвращаемся к разговору с Николаем Козыревым, но перед тем внимание наших слушателей, нашим слушателям на Луганщине. Теперь настало время объявить, на какой частоте можно будет слушать громадское радио в Старобельске. Внимание, 90,2 мегагерца. Запишите сами и сообщите тем, кому считаете нужным сообщить.
Вот Николай Козырев, гость нашей студии, записывает каждый раз, Андрей, когда вы объявляете частоту, записывает. Николай Кузьмич, а вы вспомнили о промышленных предприятиях, которые находятся сейчас под оккупантами. Что вам известно вот о Луганске, например? Патронный завод было знаменитое предприятие. Да. Что с ним сейчас?
Ну, насколько я знаю, многие предприятия просто вывезли, те, которые были жизнеспособны, и, по моим сведениям, это касается и патронного завода, или какие-то отдельные цеха этого завода были вывезены в Россию. Именно как цельные комплексы, производящие какую-то продукцию. А многие предприятия просто разграбили, порезали на металлом и сдавали. Или этот металлом даже вывозили отчасти в Россию, отчасти в какие-то
и
украинские
вот как об этом рассказывают средства массовой информации, которые там работают в Луганске? Все-таки некоторые редакции там остались. Ну, есть новые СМИ, которые появились на Луганщине. Как, ну, нельзя же промолчать вообще? Или молчат вообще о том, что целый завод или отдельные его цеха вывезены в Россию?
Наташа, мне трудно судить об этом. Я не могу быть экспертом по местным СМИ сейчас, там, в Луганской области, которая находится сейчас под не контролируется Украиной, просто потому, что я не был там 17 месяцев уже с июня прошлого года. И есть некая опасность быть там сейчас. Я надеюсь, в конце концов урегулируется этот вопрос, и можно будет ехать. Но потому, естественно, я как-то постоянно в связи с людьми, поэтому откровенной там информации о том, что происходит, поскольку, насколько мне известно, нету.
Николай Кузьмич, а насколько вы удовлетворены откровенностью украинских, ну, собственно, тех, которые на контролируемой правительством территории органов массовой информации, что касается Донбасса и всей ситуации, и, в частности, положения переселенцев?
Вот я сегодня разговаривал с знакомым, который живет в станице Луганской. Я его спрашивал о том, ну, о том, о сём, о жизни, о пропускной системе, которая там, кстати, очень недовольны жители, просто оскорбляет их эта система, которая заставляет какую-нибудь... Ведь там нужно иметь в виду, что очень много жителей, скажем, станицы Луганской, это вот буквально там километров 20 от Луганска, и у многих там свои люди, свои квартиры даже есть, которые живут, могут и там жить, и жили так. Вот, они, то, что ее загоняет в это узилище, я бы так сказал, страдание, когда надо за 10 дней получить информационную такую разрешение, довидку электронную для того, чтобы пройти, а потом еще через несколько постов и так далее. Это, причем, как он даже выразился, стоят там раскормленные вооруженные люди, которые вот всячески придирчиво рассматривают, кто идет, чего идет и так далее. Вместо того, чтобы просто посмотреть паспорт, ты гражданин Украины, ты хочешь, вот у тебя прописка, иди, пожалуйста, а потом, когда ты вернешься, доложишь и так далее. Ведь это просто как издевание. Я его спрашиваю, как вы живете там? Вот что ты мне скажешь, как твое самочувствие? Да все ничего, только вот нас каждый день оскорбляют и унижают. Вот такая ситуация. Что касается информации, так я тоже спрашивал, и он говорит, ну, у кого есть тарелка, тот смотрит что-то украинское. Ну, таких 5-7%. Остальные, из Луганска идет поток информации российских каналов, в сущности, которые доминируют над всем этим пространством. Поэтому в этом смысле Украина там мало присутствует.
Николай Козырев, украинский правозащитник, переселенец из Луганской области, в новой программе Громадського радіо. Напомню, у нас теперь каждый день будет по два часа вещания на русском языке на Донбасс. И, кстати, у нас еще нет названия для этой программы, поэтому, внимание, запишите еще одно важное сообщение. Наш электронный адрес громадське.радіо@ также называется собака, ухо, равлики, как угодно, gmail.com. Вот на электронный адрес громадське.радіо@gmail.com мы принимаем ваши предложения о том, как назвать эту новую программу. Повторяю, 2 часа с 12 до 14, потом с 17 до 19 на разных частотах, и настало время назвать частоту, на которой нас можно будет слушать в Краматорске. Внимание, 103,2 МГц. Возвращаемся в студию Громадського радіо. Программа пока без названия, но о Донбассе, для Донбасса. Ну и, конечно, для Донбасса это означает и для всей Украины, потому что нет сейчас, наверное, более важного для нас вопроса, чем Донбасс, мирное урегулирование, поиски реинтеграции. А, впрочем, конечно, не все думают и о реинтеграции, но об этом речь пойдет в нашей программе позже. У нас в гостях в студии Николай Козырев, украинский правозащитник, сам вынужденный переселенец из Луганской области. Сейчас кратко, пожалуйста, вот вы выделили такие новости из Донбасса сегодня. В Сватово восстановили подачу электроэнергии и воды. ООН опасается роста жертв на Донбассе в связи с неразорвавшимися минами. В Волновахе повалили памятник Ленина. Какая из этих трех новостей кажется вам важнее и почему?
Мне кажется, важно то, что больше всего мне ближе и цепляет, так сказать, мои интересы, непосредственно то, что произошло и происходит сейчас в Сватово. Потому что, да, восстановили, но восстановили ли спокойствие в душах людей, восстановили ли доверие к власти? Я, например, сегодня же тоже разговаривал с знакомым журналистом из Сватова. Он говорит, людей просто оскорбило высказывание главы военно-гражданской администрации Тука, который сказал, что если кто-то там будет, дескать, возмущаться, то я чуть ли не на 112-м вроде, чуть ли не распну его на площади. Что это, говорит, за такое отношение к людям? Это что, люди не могут и возмущаться? Якобы был такой случай, что военные подошли там куда-то и сказали жителю, что, может, вам надо чем-то помочь. Но человек, естественно, в состоянии, который понес ущерб какой-то, говорит, да спасибо, вы уже помогли. Может быть, так это... Ну, можно понять этого человека, этого гражданина, но сейчас ведь, заметьте, никто даже не извинился перед ними. Я считаю, что государство, нанесшее такой ущерб, во-первых, незаконно разместило на территории города склад вооружений, это уже преступление, кто за это ответит? Во-вторых, нанесен такой ущерб, даже люди погибли, и никто, это должен был президент извиниться перед сватовчанами, прежде всего, что вот так допущено, и сказать, что виновные будут наказаны. Вместо этого глава администрации сейчас еще угрожает людям, что он, так сказать, применит санкции репрессивные, если они будут возмущаться.
Кстати, у меня вопросы к вам, Николай Кузьмич, к Андрею Куликову, ведущему нового шоу. А вы припоминаете вообще за более чем полтора года войны, чтобы кто-то извинился по какому-либо вопросу, такому трагическому или драматическому, вот, в связи с военными действиями на востоке Украины? Я не припоминаю. Может быть, я невнимательна.
На официальном уровне нет. Более того, мне уже приходилось говорить, и вот то, что Николай Козырев сейчас сказал, оно весьма так подчеркивает эту проблему. Не извинились раз, конечно, извинение, оно, да, это нематериально. Речь идет также и о том, что война закончится, компенсацию надо будет платить. И компенсацию не только за разрушенное имущество, потерянные там дома и так далее, а такой вопиющий факт, когда люди, которые в результате артиллерийских обстрелов, подрыва на мине и так далее, потеряли конечности, им это квалифицируют как бытовую травму со всеми вытекающими обстоятельствами. Ну, это тоже как издевательство можно воспринимать. Я просто знаю родственников таких людей. Вот один мой знакомый мужчина из Донецкой области, с прифронтовой зоны, у жены оторвало руку, а ей... В результате обстрела, да, ну, кто ведет обстрелы, это тоже особый разговор, и мы будем к нему возвращаться. Ну, как бы это ни случилось, да, это результат военных действий, а войны-то у нас нет. Поэтому и получается бытовая травма.
Николай Кузьмич, а может, вам известны факты, когда было какое-то обещание все-таки возместить ущерб или провести лечение за счет государства? Может быть, мы тут в Киеве этого не знаем, а среди ваших знакомых такие есть?
Нет, у меня таких нет знакомых, и я часто приходится по телевидению видеть, когда, скажем, пострадавший солдат или кто-то житель там в результате военных действий, потерявший конечности, ставший инвалидом, когда просят, обращаются к людям пожертвовать для того, чтобы, скажем, отправить на лечение там в Израиль или в Германию, для того, чтобы вы как-то помочь человеку стать на ноги, преодолеть эту беду. Ведь государство в данном случае прежде всего должно было создать специальный фонд помощи раненым, которая именно вот такой узконаправленности, там по имуществу, может быть, другой там вопрос, и более простой, и более сложный, с другой стороны, с юридической точки зрения. Но вот такие очевидные факты, когда человека надо просто вылечить, помочь этой беде семейной, и нету специального фонда, это просто ужасно. Это должен быть государственная забота прежде всего.
Почти каждый раз, когда я бываю в прифронтовой зоне, меня поражает, насколько те люди, которые были за Единую Украину, остаются за Единую Украину, насколько они терпеливы и насколько они способны прощать то отношение к ним, которое часто они встречают со стороны официальных властей и так далее. Несмотря ни на что, надеются на то, что мирная жизнь восстановится. И, кстати, прилагают усилия для того, чтобы на своем уровне, между гражданском, если можно так сказать, налаживать отношения и с людьми, которые сейчас по ту сторону, ну, надеюсь, это уже никогда не будет линии фронта, линии размежевания. И вот мы попросили нашу корреспондентку в городе Бахмут. Я так колеблюсь из
ударения. Вы так хитро сказали, да. Непонятно, на да. Какой Бахмут. Слог. Да. Бахмут.
Ну вот Бахмут, говорит Николай Козырев, а в городе, который совсем еще недавно был всем известен как Артемовск, большинство активистов говорят Бахмут. Ну, да, вопрос еще будет урегулирован, я надеюсь. Попросили нашу корреспондента Анну Бокову расспросить тамошних людей, а какая ассоциация у вас возникает, когда вы слышите слово «Украина»?
Скажите, пожалуйста, с чем у вас ассоциируется слово «Украина»?
Меня зовут Артур. Слово «Украина» у меня ассоциируется впервые с родиной. Потому что здесь, я здесь родился, я здесь буду жить. И, скорее всего, я здесь умру.
У меня, в общем-то, ассоциируется, когда слышу слово «Украина», у меня всегда вот это вот поле и голубое небо. Я всегда представляю картину. Я всегда представляю, что как-то мы с моими друзьями бежим по золотому полю в венках. И там голубое небо, на котором летают всякие голуби.
Меня зовут Артем Жучкевич. Мне нравится Украина. Потому что Украина – это наша страна, любимая. В ней много красивых вещей. Там аллея роз, хорошие дома, люди, которые помогают другим. И Украина – это наш символ и слава.
Меня зовут Игорь. И Украина ассоциируется с любовью, с милостью, с родиной, с красотой. С чистым небом.
Меня зовут Ирина. Артемовск Бахмут для меня это самый любимый город в мире, потому что это моя родина. И это, конечно, Украина.
Людмила Ивановна, вы понимаете, что Украина это наш дом родной. И выросли мы, и наши дети, и внуки, и правнуки. Поэтому очень хочется жить и в мирной стране. И чтобы, наконец, уже была стабильность. Чтобы молодежь могла найти работу. У меня трое внуков, они все учились в Харькове на стационаре, окончили университеты, а работы им нет, достойной. И перебиваются как-нибудь, понимаете? Потому что предприятия все не работают в городе. Кроме базаров, банков, больше ничего стабильного нет.
Ну, родина, дом, это мое, как все с детства. Украина, ну как иначе может быть? Ну как? Родина моя, Украина. Хоть я и по-русски говорю, могу и по-украински. Я понимаю русский, украинский.
Оля, писаться одно слово, родина сразу. Дом, родина. Уезжать никуда не хочется, потому что выросли здесь. Дети наши здесь растут. Поэтому дом и родина.
Роман, меня зовут, но... Украина ассоциируется богатство. Богатство должно быть. Понимаете, вот Украина и ассоциация у меня богатство. Допустим, что страна богатая, и люди у нас неплохие, добрые, отзывчивые. Но почему так происходит все это? Ну, я думаю, правительство наше такое, что о людях не заботятся, ничего прочее. Кинули на произвол это Донбасс. Янукович удрал, а Донбасс кинули на произвол.
Расскажите, пожалуйста, с чем у вас ассоциируется слово «Украина»?
Меня зовут Данил. Украина ассоциируется как любовь, родина и жареный хлеб.
Вот такие отзывы бахмутчан, артемовцев прислала наша корреспондент Анна Бокова из этого города. И даже если бы мы не услышали, откуда это, то как маленький Артем сказал «аллея роз», могло нам подсказать, потому что в Артемовске говорят, ну, в Бахмуте. Кстати, сказала тамошняя жительница Артемовск-Бахмут. Вот они говорят, что мы теперь вместо Донецка будем городом Роз. Однако я думаю, что и Донецк не собирается отказываться от звания город Роз. И надо, наверное, сказать, что, к сожалению, для многих людей слово «Украина» сейчас и на Донбассе, и кое-где еще ассоциируется не только из-за... вот теми позитивными, светлыми образами, которые мы сейчас услышали, но и со словом «война», и со словом «страдание», Причины этого будем устанавливать вместе с вами также в нашей программе. Но перед тем, как вернуться к разговору с Николаем Козыревым, он прокомментирует, конечно, то, что он услышал. Там один из опрашиваемых сказал, вот Донбасс бросили на произвол судьбы. Поэтому, когда Янукович убежал, поэтому наша корреспондент Валентина Троян вышла на Майдан независимости в Киеве и спросила там встречных, а с чем у вас ассоциируется слово «Донбасс»?
Скажите, с чем сегодня у вас ассоциируется Донбасс?
Это такое горнило, в котором все-таки рождается новая Украина, я надеюсь. Несмотря на предательство наших политиканов разных, потому что главные враги, я так думаю, это здесь вот в Верховной Раде, вот эти вот политики так называемые. Главные виновники – это наши политики, которые тогда завалили этот языковой Майдан, завалили. Они пиарятся, а в результате люди теряют жизни.
Мабуть, так само, як і у всіх, з війною. Тобто, можна, ну, і, в принципі, як філолог, у мене там ще є інший пласт асоціацій, там, літературних якихось, але Донбас – це, ну, може це трошки цинічно прозвучить, але це гнійник. Ну, і я кажу зараз не про всіх, хто там живе, а саме про той прошарок, який, ну, якому завдячуємо тим, що відбувається.
Ну, я вважаю, що він має бути нас, чому ми своє повинні віддавати, і все тільки наше. Ну, тепер, знаєте, помінялось мнение буквально після виборів. Їх так ніщо не навчило, тому що вони за кого віддають голоса, і що-то от тепер стали, знаєте, мнение туди-сюди. Спочатку було от цілий год тільки наше, допомогти, все зробити, а тепер засумнівались. Люди не хочуть розуміти, удивительно, почему? И почему они обратно к тому же возвращаются?
Конечно же, с болью и слезами миллионов людей, со смертью, с кровью, с грязью. Всего-то я этого не видел, но это и так понятно.
У меня ассоциируется как бы с нашей территорией, которая оккупирована людьми. Вот, как бы отнятая у нас земля, вот, ну, как бы с разрухой, потому что там, я как военнослужащий могу сказать, что там разруха, и ничего хорошего там сейчас нет. И очень надеюсь, что он вернется к нам.
Безусловно, Донбасс – это война, это горе, это сотни и тысячи унесенных жизней. Это, как писал Гуменюк, который поэт, это проклятая красная земля, в которой лежат наши ребята. Я понимаю, что так было не всегда. Я понимаю, что раньше это был цветущий, можно сказать, процветающий край, что впервые поля остались в Донецкой области не убраны, только когда туда упал Боинг. Но я ничего не могу с собой поделать, так как большинство мужчин из моего окружения воюют, когда мой отец отвоевал год.
Мы возвращаемся в студию Громадского радио. У нас новое шоу на русском языке. Ежедневно мы будем дважды выходить в эфир по 2 часа в день с 12 часов до 2 и с 17 до 19 и говорить о Донбассе для тех, кто живет на Донбассе, для тех, кто оттуда выехал и кому не все равно, что происходит на востоке Украины. У нас в студии правозащитник Николай Козырев. Он также не с Донбасса, а из Луганской области.
Это Донбасс тоже.
Да, это тоже Донбасс. Но есть разное мнение вот среди жителей Луганщины, хотят они себя так причислять к Донбассу или не хотят, особенно в сельскохозяйственных районах. Но тем не менее, Николай Кузьмич, хотелось бы услышать ваш комментарий от услышанного, от из уст жителей Бахмута и на Майдане Незалежности.
Что ж, вот я прослушал весь спектр этих мнений, и, в принципе, это отражает реальность. С одной стороны, меня, например, очень зацепило высказывание одного на Майдане здесь, который сказал, что в Донбассе рождается новая Украина.
Да, мне тоже, да. тоже это впечатлило.
Да, казалось бы, парадоксальное мнение, но тем не менее я вижу в этом очень верный посыл такой смысловой, потому что фактически Украина, если бы вы меня спросили, с чем я ассоциирую Украину, я, для меня она, как для гражданина, который здесь живет, я, правда, родился не в Украине, а в Белоруссии, но я давно здесь учился и работал, и прожил почти всю жизнь на Украине. Для меня сейчас Украина – это как роженица, которая рождает ребенка в муках, в страдании, в крови, но она рождает новое. И вот эта кровь и эти муки, которые в Донбассе – это не собственно донбасское мучение или население того, которое живет в Донбассе. Это муки всех нас, всей Украины, потому что случилось то, что случилось. И в этом смысле важно понимать, что это не только, как некоторые высказываются, что там вот гнойник, который и виновны этим люди, тем более вот они голосуют как-то неправильно. И так, и не так. Люди во многом виновны, но люди оказались жертвой ситуации. Нужно иметь в виду, что в Донбассе, и особенно вот именно в индустриальной части Донбасса, давно уже, начиная с 90-х годов, в сущности, правило, сформировалась мафиозная группа, олигархическая группа, которая, в сущности, в условиях разрушенной власти государственной взяла, подчинила себе и в целом ресурсы и население, которое превратило в наемных работников в интересах этой мафии. И поэтому сейчас вот перед всей Украиной стоит одна проблема, глобальная проблема преодоления вот этого олигархического режима, который ведь не только там, в Донбассе, он и в Закарпатье, и по всей Украине. Мы видим по результатам этих выборов, как они прошли.
Да, кстати, все. Мне кажется, да. Несправедливо обвинять только жителей Донбасса, конечно, в том, что они проголосовали за партии, ну, такие обломки бывшей, да, системы партийной Януковича. Да. Вот, например, в Умане, да, которая совсем не Донбасс, а очень такой самый центр Украины, есть еще, нет окончательных результатов выборов, но есть данные экзит-пола, например. Представительница партии Відродження, да, Возрождение, которое есть осколком партии. Ну, сейчас там много представителей,
которую
бывших,
да, называют.
Называют, да. И там много бывших регионалов. Вот ее представительница Ирина Плетнева на выборах мэра Умани набирает по одному из экзит-полов 51%, 51%, а по другому около 20%. Ну, что тут скажешь? Не только, получается, на Донбассе голосуют, конечно, за людей, да, Януковича.
Ну, более того, во многих городах Донбасса, и не только в городах, но и в сельской местности, людей лишили права голоса кое-где по соображениям безопасности, по официальной версии, а кое-где выборы были сорваны, в частности, в Мариуполе. И, кстати, во второй части программы у нас будет репортаж из Мариуполя от Ивана Атаманова о том, какие сейчас настроения в этом крупнейшем городе на Донбассе, на контролируемой украинским правительством территории. Ну, возвращаем слово Николаю Козырю только после того, как я объявлю. В городе Красноармейске на Донеччине громадское радио можно будет слушать на частоте 99,6 МГц.
Николай Кузьмич, хотелось услышать ваши комментарии все-таки результатов выборов на Луганщине. Что вы можете сказать? Прошли ли там новые политические силы, которые раньше не имели шансов даже теоретически быть представленными в органах местного самоуправления?
Я, к сожалению, не занимался точным мониторингом, скажем так, избирательной кампании именно там. Я просто интересовался общими тенденциями, и тенденции противоречивые очень, потому что во многих местах действительно прошли, и даже мэрами там становятся люди, которые, ну, не проукраинские, скажем так, которые напрямую были связаны с партией регионов, которые агитировали там за референдум проведения в мае месяце и так далее, они во многом перекрасились, либо сейчас, так сказать, просто замалчивают свое это прошлое. Но люди отдали им голоса, во многом именно им, потому что осталось вот этот в душах, в сознании людей, что эти люди им ближе по каким-то причинам, они им...
Это пресловутое землячество, проявление, или что-то другое?
Возможно, земляческие интересы, и кроме того, есть не столько землячество, сколько обычно работает механизм подкупа избирателей. К сожалению, увы, там, где много бедных людей, там люди голосуют за ближайший интерес, имея в виду интерес материальный. И если им 100 гривен дали, то они проголосуют за того, кто дал. Меня всегда удивляет, иногда звучит на телевидении, вот в некоторых передачах, когда даже видные политики говорят: да нет, у нас люди сознательные, у нас, так сказать... Люди, вы берите, берите, но вы проголосуйте по совести. Люди не понимают моральную ловушку таких людей, которые попадают именно в эту ловушку. Если ты взял, то у тебя есть моральная ответственность уже проголосовать за то, что ты взял.
Вот в этом я с Николаем Козыревым совершенно согласен, но тем не менее я не разделяю те утверждения, что массовый подкуп избирателей. Я скорее бы говорил о массовых попытках подкупа избирателей, потому что, по моим наблюдениям, многие все-таки избежали этого искушения.
Ну, возможно. Это вопрос уже как бы исследования этих процессов, но, тем не менее, тенденции такие есть.
Николай Козырев, правозащитник и вынужденный переселенец из Луганской области, в студии Громадского радио. И сейчас очень личный вопрос. Николай Кузьмич, очевидно, вам, как человеку, весьма известному в украинском обществе, не приходится сталкиваться с типичными для вынужденных переселенцев проблемами обустройства на новом месте? Или я ошибаюсь?
Да, конечно, но если иметь в виду сугубо материальное обустройство, то я просто снимаю квартиру, и в этом смысле я решил свои материальный интерес жилищный вот таким образом. А я одновременно, ведь у меня здесь работает моя организация, которую я возглавляю, у нас есть приемная, приходят люди, звонят, у нас много на приеме бывает людей, которые...
То есть вам было куда ехать, на самом деле?
Да. Вот. Многие просто бедствуют. Но меня, например, лично, поскольку вы задали личный интерес, под мой личный интерес вопрос и мои личные проблемы, меня, например, вот последнее время просто травмировала ситуация с выборами. Переселенцы, такие как я, не смогли проголосовать. Я попытался отстаивать в суде свое право проголосовать. Прошел первый суд, второй инстанции суд апелляционный. И везде мне отказали. Отказал Держреестр, служба, зарегистрировать мне, дать возможность изменить место голосования, поскольку я в Луганской области. Нет, не разрешили. Причем абсолютно это незаконно. То есть закон, вообще говоря, об местных выборах так и постановил, что мы не имеем права голосовать, но у нас конституционное право. Этот закон противоречит Конституции, эта норма, закон абсолютно дискриминационная. Дискриминировали 1 000 000 человек. Это же ужас, это скандал. После этого должно что-то произойти. Эти люди должны возмущаться и отстаивать свое право. Я решил показать пример, как я смогу отстоять свое право. Я буду дальше продолжать, я обращусь в Европейский суд, дальше буду отстаивать это право.
Николай Козырев, правозащитник, человек, подготовленный десятками лет своей деятельности к тому, чтобы отстаивать не только свои права, но и права своих сограждан. Многие вынужденные переселенцы, совершенно не такого уровня юридической грамотности или опыта в этой сфере, поэтому они сталкиваются, возможно, даже более остро, чем Николай Козырев, воспринимают эту проблему. Сегодня в программе, которая у нас будет с 17 до 19, в гостях будут очень интересные люди из театра «Ради диалога». Театр «Ради диалога» организовали в Киеве вынужденные переселенцы из Крыма, из Донбасса. И вот они разыгрывают там то, что мне показалось, если есть такой жанр, это документальный театр. Они разыгрывают реальные сцены из жизни                                ► да, кто как оказался в Киеве в данном случае, какое к ним отношение здесь и так далее, и так далее. Послушайте нас также с 17 до 19. А сейчас еще одно важное сообщение. Вот мы все объявляли, в каких городах нас можно будет слушать. Настал очередь поселков городского типа. И в поселке городского типа Луганской области Беловодск громадское радио можно будет слушать на частоте 92,6 МГц. А тут в студии у нас вы могли услышать, как открываются двери, заходит наш коллега, писатель, журналист, телеведущий, ну и просто очень интересный человек Юрий Макаров. Юра, подходи, пожалуйста, сюда. Он тут не случайно оказался. Во-первых, Юрий будет вести со временем эту же программу, и если, скажем, в моем голосе вы слышите украинский акцент, то в голосе Юрия наверняка вы его не услышите, и у вас через полминуты будет возможность это проверить. А вопрос к нему, как к писателю, такой. Мы задумали тут рубрику «А что почитать о Донбассе в художественной литературе?» И говорили с Юрой как раз перед программой об этом. Он вспомнил фильм «Большая жизнь», я вспомнил роман «Молодая гвардия». Собственно, на этом мы практически закончили наши воспоминания, но мы будем искать и будем рассказывать о произведениях украинской, в том числе советской литературы. А сейчас Юрий Макаров расскажет о том, что из самой новой украинской литературы его впечатлило больше всего.
Во-первых, добрый день. Во-вторых, мне, конечно, приятно, что Андрей меня представил как писателя, я сразу же начинаю раздуваться.
Я читал твои книги, не отказывайся.
Раздуваться, так сказать, в своем самоощущении. Теперь, что касается почитать. Действительно, помимо «Молодой гвардии» и «Спят курганы темные», есть еще, не будем забывать, что еще и «Стус».
И «Сосюра».
Да, и «Сосюра». Вот. А вот из самого свежего, конечно, этой книжке, правда, уже чуть меньше полугода, Олена Степова из города Свердловска Луганской области. Степова – это псевдоним, но теперь этот псевдоним к ней уже прирос. Книжка началась с ее постов в Фейсбуке, которые она посылала, собственно, оттуда, с оккупированной территории. И через некоторое время текстов накопилось столько, что совершенно естественным образом в издательстве «Дух и литера» решили сделать из них книжку, чуть-чуть, буквально чуть-чуть ее причесав. Книжка называется «Все буду Украина». И успех был оглушительный совершенно. Ну, кроме того, что сама по себе Елена, она совершенно очаровательная женщина, замечательной харизмой. Вот. То есть стартовый тираж был раскуплен еще до того, как он поступил в непосредственную продажу, а по интернету его сразу выкупили. Так что это номер первый. Второй, я бы обратил внимание на документальную книгу, это книжка Марии Старожицкой, киевской известной журналистки, туда входит ее документальная пьеса, ты говоришь, есть или нет, да, конечно, есть документальный театр, ее пьеса «Котел», она, кстати говоря, один раз была представлена непосредственно.
Да, мне посчастливилось увидеть,
вот.
Очень да. Интересно.
И ее же стихи, вот самое свежее впечатление, и займусь анонсом. Это не совсем, конечно, украинская литература, но корреспондент американской газеты «Los Angeles Times», вообще-то, очевидно, человек с украинскими корнями, но коренной москвич Сергей Лойко, то есть вот американский журналист российского происхождения, написал по впечатлениям своего пребывания на фронте книжку «Аэропорт», которая то же самое, совершенно оглушительное произвела впечатление. То есть там, по-моему, для нас это совершенно сенсация. Там в течение месяца купили, по-моему, 1070.
Сергей Лойко будет у нас сегодня в студии в 18:30. Не пропустите.
Вот. Я, собственно, к этому. И, по-моему, на этом моя функция в данный момент закончена. Я передаю микрофон и наушники Андрею Куликову.
А что читал художественного в последнее время о Донбассе наш гость Николай Козырев? Или все относится исключительно к, вот, к сообщениям средств массовой информации?
Кстати, я в друзьях у Алены Степовой в Фейсбуке.
Степова чи Степова?
Да. Степова. Ну, Степова, Степова.
Ну, да, по-разному когда. Бывает.
Вот, Бахмут тоже. И Бахмут, так?
Лойко и Лойко.
Да. И почти все ее посты я читал, и действительно она очень талантливо описывала, причем так живо, и часто трагические события она умеет даже с юмором иногда, через призму такого отношения немножко ироничного, может быть, это очень здорово получается, и художественный эффект очень хороший.
Кстати, если наши слушатели читали что-то художественное, которое было создано за эти кровавые, очень трагические месяцы по ту сторону линии размежевания, пожалуйста, поставьте нас об этом в известность. Наш электронный адрес громадське.радіоухо@gmail.com. Мы будем вам благодарны, потому что, ну, знаете, на все не хватает времени. Кроме того, на адрес громадське.радіоухо@gmail.com присылайте ваши предложения о том, как назвать эту нашу новую двухчасовую русскоязычную программу.
Николай Кузьмич, кстати, а какими источниками информации о том, что происходит на Донбассе, вы доверяете?
Ну, прежде всего, интернету.
Ну, а в интернете? Дайте несколько практических рекомендаций вот жителям Луганской области, Донецкой. Какой информации можно более-менее доверять, а какую все-таки, каким источникам доверять не следует?
Ну, есть хорошие сайты Донбасс, на войны, там, по-моему, я даже не могу точно название, но я отслеживаю вот эти донецкие новости. Есть сайты общеукраинские, которые много пишут о Донбассе, естественно, такие как Лига и другие. Но вообще говоря, больше всего черпаешь информацию о общении с френдами, с людьми по Фейсбуку, которые живут там и выставляют вот эти сведения в интернет. Либо просто ищешь информацию по разным сайтам, непосредственно не замыкаясь на каких-то одних и тех же, но о Донбассе пишут много.
А телеканалы? Общеукраинские, например.
Телеканалы.
Новости.
Да. Ну, я вообще мало смотрю телевизор. Я новостные, естественно, смотрю передачи. Я смотрю передачи на последнее время на 112. Там очень много дискуссионного такого материала. Вот, хотя не всегда это меня удовлетворяет. Вот. Ну, и, пожалуй, громадское телевидение, громадское ТВ и «Эспрессо». Вот эти каналы я больше смотрю.
Кстати, во второй части нашей программы предусмотрена и небольшая рубрика о том, о чем сегодня пишут по отношению Донбасса в социальных сетях, и это при всем моем скептическом отношении к такому явлению, как
Андрей Куликов, кстати, не зарегистрирован, ну, по нашим данным тут в редакции, может быть, под псевдонимами от нас скрывает, но в Фейсбуке Андрея Куликова нет, и поэтому его коллеги регулярно получают сообщения для Андрея по Фейсбуку.
Ну вот, собственно, заканчивается первый час нашей новой русскоязычной программе не только о Донбассе. Когда мы говорим о Донбассе, мы говорим об Украине. Об Украине, о Европе, о мире, потому что все в этом мире связано. И если уж вести речь о том, какую роль сыграл Донбасс и донбассы в отношении того, что происходит в Украине, я считаю своим долгом сказать, что если бы не позиция людей, не самопожертвование людей, которые были и есть за единую Украину именно на Донбассе, наша беда была бы намного более мощной, трагической, потому что именно их сопротивление весной прошлого года, на мой взгляд, принудило тех, кто расшатывал Украину, перебросить туда, именно на Донбасс, значительно большие силы, чем планировалось ранее, и таким образом изменить соотношение сил Вот, и случилось то, что случилось. Поэтому на самом-то деле вот среди этих миллиона и больше людей, которые сейчас... И в России, кстати, там сколько, 600 тысяч или больше,
да, что-то
беженцев
так.
С Украины, есть люди, которым мы обязаны тем, что не случилось больше беды в Киеве, Днепропетровске, там, Львове и так далее, и так далее. Но об этом после. А сейчас необходимое очень важное сообщение. В Широком на Луганщине нас можно слушать на 101,8 МГц. В Белолуцке на 100 мегагерцах и в Зориновке на 103,7 мегагерца. Мы вернемся к вам с Натальей Соколенко и новым гостем Олегом Саакяном после того, как вы послушаете выпуск новостей. А пока всего доброго.